корреспондента BBC Алана Джонстона.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе. В России отмечают День Победы, 9 мая, 62-я годовщина разгрома фашистской Германии. Как отмечают эту дату в Эстонии? Какова обстановка в Таллине, в эстонской столице? Репортажи и интервью на эти и другие темы, новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, сегодня в России отмечают 62-ю годовщину победы над фашизмом. Одно из главных событий праздника – это военные парады. Сегодня они прошли во многих крупных городах страны, некоторые при участии ветеранов Второй мировой войны. Главный же парад в Москве на Красной площади начался в 10 часов утра, принимал его относительно недавно назначенный министром обороны Анатолий Сердюков. В этом году в московском параде приняли участие 7 тысяч военнослужащих, на 1000 больше, чем в предыдущем году. Прошли они по Красной площади под знаменем Победы, которое в мае 45-го было поднято в Берлине над Рейхстагом. Это знамя специально привезли для участия в параде из Центрального музея вооруженных сил. Отмечается, что сегодняшний парад на Красной площади состоял из нескольких частей, в частности, исторической. Во время этой части по площади прошли военные, одетые в форму времен войны, и так называемой воздушной части, в которой участвовали летчики на самолетах Су-27 и МиГ-29. Истребители пролетели над Красной площадью на высоте около 400 метров со скоростью примерно 600 километров в час, выполнив при этом фигуры высшего пилотажа. Завершится празднование Дня Победы традиционно артиллерийским салютом не только в Москве, а во многих городах России, которым в советские годы было присвоено звание «Город-герой». В 10 часов вечера в Москве, в столице, из 18 артиллерийских орудий и 74 салютных установок будет дано 30 залпов. Стрелять в воздух будут из 14 точек столицы. А сейчас, в эти минуты, в Москве проходят праздничные мероприятия на Поклонной горе. Там находится и наш корреспондент Ольга Вахоничева. Ольга, добрый день! Много ли людей пришло сегодня на Поклонную гору, и что здесь запланировано в честь празднования Дня Победы?
Ну, я начну с того, что войти на Поклонную гору можно только через рамки металлоискателя. По всей территории усилены меры безопасности, выставлены милицейские посты, и дежурят сотрудники ОМОН и несколько машин скорой помощи. Пока людей относительно немного, если можно так сказать. Молодежь дарит всем пришедшим на праздник ветеранам гвоздики. И на площадке вот у мемориала, где я сейчас нахожусь, идет подготовка к концерту оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Сейчас они репетируют, а концерт, по идее, должен начаться в половине первого. И есть еще несколько других сценических площадок. Например, на одной из них, ближе к метро, проходит акция, которая называется, как мне сказали ее организаторы, «Победная феерия». Эта акция подготовлена учреждениями управления культуры Западного административного округа, и проходит она ежегодно в День Победы. Вот на одной из площадок идет выступление. Фестиваль традиционного искусства, так называемый перепляс, там выступают в основном дети и музыканты. Еще на двух площадках разместилась зона свободного рисования. Здесь, по идее организаторов, по задумке авторов, все посетители Поклонной горы отражают свое отношение к празднику. Ну, проще говоря, рисуют. А также профессиональные молодые художники на зоне рядышком в 250 квадратных метров выполнят рисунок, посвященный Дню Победы, где они должны изобразить города-герои, пока это еще не началось. На небольшом возвышении установили дерево. Это настоящая береза, оно называется «Дерево памяти». И все посетители Поклонной горы, которым выдают при входе георгиевские ленточки, могут повязать его на этом дереве памяти. Еще смонтирована уникальная вот эта площадка, на которой сейчас должен начаться концерт оркестра под управлением Валерия Гергиева. Для праздничной программы вечером здесь пройдет праздничная программа, называется она «Песни Победы». Я напомню, он должен начаться, этот концерт, в 7 часов вечера. И сегодня здесь организаторы праздника именно вечером ждут большое скопление людей, до 1 миллиона зрителей. Сюда после главных торжеств потихоньку, на Красной площади, после главных торжеств на главной площади потихоньку приходят ветераны. А сейчас пока здесь традиционно много молодежи. торжества будут транслироваться вечерние, я имею в виду, на больших экранах светодиодных, как сказали организаторы, так что все отдыхающие могли бы видеть происходящее на главной сцене. Ну и, конечно, в 10 часов вечера на Поклонной горе прозвучат залпы в честь Дня Победы.
Ольга, вы сказали, что почти 1 000 000 человек примет участие в праздничных мероприятиях на Поклонной горе. А много ли милиции сейчас?
Да, как я уже сказала в начале, очень усилены меры безопасности, очень много милицейских постов, сотрудники ОМОНа, и люди проходят через металлоискатели. По-другому на Поклонную гору попасть нельзя.
Спасибо, Ольга. На прямой связи с московской студией «Свободы» с Поклонной горы, традиционного места, где собираются ветераны, была корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева. А сейчас еще одно прямое включение нашего корреспондента. Теперь мы переносимся в Волгоград, к Мамаеву кургану. Отметить День Победы сюда приехали ветераны из разных городов. Это участники переломного сражения во Второй мировой войне, Сталинградской битвы. На связи с московской студией «Свободы» наш корреспондент в Волгограде Оксана Загребнева. Оксана, вам слово.
Здравствуйте. Сегодня многие улицы в центре Волгограда стали пешеходными. С 8 утра движение транспорта ограничено по случаю торжеств, которые проходят в городе. В 8 минут по главной улице Волгограда движется крестный ход. Шествие возглавляет митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Чудотворной урюпинской иконой Божьей Матери. Крестным ходом горожане пройдут от главной площади Волгограда, площади Павших Борцов, к храму всех святых на Мамаевом кургане. Здесь же в эти минуты можно услышать участников фестиваля духовой музыки. А через полчаса на Мамаевом кургане финиширует местный этап всемирного бега дружбы. Он проводится уже 20 лет, эстафеты стартуют обычно в Нью-Йорке, проводятся в более чем 70 странах мира. Волгоградский этап эстафеты с передачей факела проходил по 9 городам региона, протяженность маршрута 750 километров. Основная команда состоит из 17 человек, но участвовать в эстафете мог любой желающий. Сегодня в «Беге дружбы» приняли участие и волгоградцы. Утром прошло возложение венков к вечному огню на площади Павших Борцов. А кроме волгоградцев, в церемонии приняли участие и делегации из Киева, Одессы, Севастополя, Минска, Тулы, Новороссийска и других городов. В составе большинства из делегаций ветераны Великой Отечественной войны, участники Сталинградской битвы. Там же на площади Павших Борцов прошел парад войск Волгоградского гарнизона и марш-парад духовых оркестров со всей страны. Естественно, усилены меры безопасности, повсеместно дежурят сотрудники милиции, а чтобы исключить неприятные инциденты, продажа алкоголя и пива в центре города запрещена. Выпить сегодня волгоградцы и гости города смогут только в кафе и барах. Продажа спиртного на вынос тоже запрещена. Ну и традиционно завершится День Победы в Волгограде артиллерийским салютом и фейерверком на центральной набережной.
Оксана, скажите, а был ли в вашем городе сегодня парад?
Да, он был, как я сказала, он проходил на площади Павших Борцов. Это марш-парад войск Волгоградского гарнизона и духовых оркестров страны.
Спасибо, Оксана. Это было прямое включение из Волгограда нашего корреспондента Оксаны Загребневой. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце расскажу главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России и других странах СНГ сегодня отмечают День Победы, 62-я годовщина победы над фашизмом. Эстонские власти опасаются повторения беспорядков, сопровождавших перенос памятника советскому воину-освободителю в Таллине. Организаторы марша несогласных в Самаре заявляют, что подвергаются давлению со стороны работников милиции. В Алтайском крае жертвой урагана стал по меньшей мере один человек, еще трое ранены. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 9 мая. По случаю 62-й годовщины со Дня Победы в российском интернете многие известные авторы пишут о своем отношении к этому празднику, а также о том, во что, по их мнению, превращает этот праздник нынешняя российская власть. Об одном из таких мнений мой коллега Александр Гостев в рубрике «Политика онлайн».
Принято считать, что 9 мая едва ли не единственный из дошедших советских лет праздников, чья историческая, эмоциональная и нравственная легитимность не оспаривается никем. Принято считать, что война и победа – это чуть ли не единственное, что сплачивает расколотое по всем болевым швам общество. К чему люди разных возрастов, социальных групп и социально-культурных ориентаций относятся одинаково и однозначно. Хорошо бы, если бы это было так, но это не так. Пишет московский литератор и публицист Лев Рубинштейн в эссе «Ко дню Победы» под заголовком «Сбоку бантик» на сайте Грани.ру.
Для каждого поколения своя война, своя победа. Чем меньше становилось живых фронтовиков, тем во все более и более казенно-паточные тона окрашивалось и отношение к ним. А в моем детстве фронтовиков было очень много, и они были молодыми. Никакого специального отношения к ним не было. Они были как все, они были разные. Умные и глупые, добрые и злые, пьющие и непьющие, больные и здоровые. В моем детстве было очень много инвалидов. Человек на костылях и с орденами на задрипанном пиджаке был рутинной составляющей городского ландшафта. Напиваясь, инвалид иногда громко скандалил, требуя долива пива после отстоя пены. «Я за вас, суки, кровь проливал. Я, суки, тыловые ногу за вас потерял под Харьковом». «Не ори, мужик», — говорили ему. «Другие тоже воевали. Ишь, развоевался». 9 мая было, кстати, рабочим днем и не шло ни в какое сравнение с такими великими праздниками, как 7 ноября. Но это был великий день для поколения моих родителей. Мать говорила, что за всю ее жизнь не было более счастливого дня. Еще бы, все кончилось и все выжили. Это ли не чудо? В эти дни у нас собирались фронтовые друзья и подруги моего отца. Бодрые, еще довольно молодые, хорошо и со вкусом пьющие люди. Меня, жаждавшего величественных, как в кино, подвигов, смущала странная особенность этих посиделок. Они вспоминали только смешное. Они до слез хохотали, вспоминая, как какого-то Котьку Орлова взрывной волной забросило в навозную кучу. Меня это, признаться, разочаровывало и даже несколько обижало. Что это за война такая? Комедия, а не война.
За войну с большой буквы, между тем, шла подспудная и малозаметная глазу война, продолжает Лев Рубинштейн. Война между человеком и государством. Побеждало, как всегда, государство, сделавшее День Победы своим праздником, где ветеранам отводилась почетная роль статистов.
В наше время, когда осыпались все идеолого-пропагандистские знаки и эмблемы, разве что кроме вертикали и ВВП, лишь она одна, победа, осталась болевой точкой, на которую слетаются все, кому не лень. Но не каждый может объяснить, что это за победа. А если может, то получится, что его победа не имеет никакого отношения к победе другого. Что за победа? Победа кого над кем? Чего над чем? Наш народ победил национал-социалистическую идеологию? Тогда почему в нашей стране все больше и больше права голоса обретают борцы за права коренного населения? Советская плановая экономика победила хаотическую капиталистическую? Если так, то где она теперь, эта плановая экономика? Русские победили немцев? Сталин победил Гитлера? Или, как поется в одной старой великой песне, «Я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил»? Это, согласитесь, очень разные победы. Нет, это не победа одна на всех.
Не знаю, кому как, а мне не надо свою память и свою гражданскую позицию получать из рук мудрого руководства, пишет Лев Рубинштейн. С памятью все в порядке. И ему, по его словам, не надо завязывать узелков, чтобы не забывать о дне победы.
Хотя он считается праздником всех объединяющим, на самом деле это не так, потому что для всех это событие и эта война, это совершенно по-разному кодируется и разные вещи означает. Я как-то так с детства привык считать, что это праздник исключительно семейный, на том же уровне, что Новый год, только окрашенный более трагическими, драматическими, естественно, тонами. Я просто вот все свое детство слышал эти рассказы родителей, как они чудом спаслись, как отец там умирал от дистрофии, между прочим, а не от пуль на Ленинградском фронте. Старые родственники, которые пережили ленинградскую блокаду, или мамины рассказы про своих 2 теток, которые погибли в Киеве и так далее. Это все очень живо для меня и моего поколения. Хотя я родился после войны, но война как-то в атмосфере, она еще была. Она была всегда очень долгое время и очень актуальной. Поэтому для меня это исключительно праздник семейный, праздник фамильный, праздник моих родителей, которых уже давно нет в живых. Вот, собственно, и все.
Мнение московского литератора и публициста Льва Рубинштейна. Сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Таллине сегодня люди несут цветы к монументу погибшим во Второй мировой войне, бронзовому солдату. Памятник был установлен на новом месте, на военном кладбище. Во избежание повторения беспорядков правоохранительные органы Эстонии 8 и 9 мая работают в усиленном режиме. С нами на связи по телефону наш таллинский корреспондент Андрей Титов. Андрей, что сейчас происходит в Таллине? Где в этот раз собрались ветераны, раз уж на месте их традиционной встречи на Тынисмяге, где стоял памятник, сейчас проводятся работы по озеленению?
Добрый день. И, во-первых, если позволите, с праздником всех. А что касается того, куда люди несут цветы, то, как вы верно заметили, они несут цветы на военное кладбище, где сейчас стоит бронзовый солдат, но в то же время очень многие люди несут цветы и на холм Тынисмяги, где бронзовый солдат стоял еще 10 дней назад. И мне сейчас трудно оценить, где цветов больше и куда приходит больше людей. Наверное, ближе к вечеру это будет видно. Но и на Тынисмяге сейчас действительно все в цветах. Это пространство, где раньше располагался монумент, огорожено забором, и люди втыкают гвоздики прямо в забор. Ну а что касается ветеранских организаций, то, насколько мне известно, официальных мероприятий именно на Тынисмяге, где раньше стоял бронзовый солдат, не запланировано, а вот возложение венков на военном кладбище состоит. И в этой же церемонии примут участие представители российского посольства, которые вчера не участвовали в мероприятиях, организованных правительством Эстонской Республики, где также присутствовали представители некоторых других дипломатических миссий, аккредитованных в Эстонии.
Андрей, скажите, а сегодня кто-нибудь из дипломатов зарубежных будет участвовать, кроме россиян?
Насколько мне известно, такого не планировалось. То есть в основном все-таки представители дипмиссии приняли участие в правительственных церемониях вчера, и в том числе было возложение венков на военном кладбище.
Андрей, уточните, пожалуйста, усиление мер безопасности в эстонской столице аргументировано только с целью предотвратить повторение беспорядков?
По всей видимости, да. То, что патрулей полиции на улицах стало больше, видно невооруженным глазом, но никаких дополнительных экстренных мер пока не предпринимается. Полиция находится в состоянии повышенной готовности, не исключает, что в течение дня могут произойти какие-то провокации и, соответственно, беспорядки, но пока об этом ничего не сообщалось, и хотя, вот, например, запрещены различные публичные мероприятия на открытом воздухе, так сказать, вот то, что люди приходят на тот же холм Тынисмяги и оставляют там цветы, полиция этому никак не препятствует.
Спасибо, Андрей. Из Таллина на прямой связи с московской студией «Свободы» был наш корреспондент Андрей Титов. Оценить действия эстонских властей в связи с переносом мемориала советским воинам мы попросили главного редактора североевропейского журнала «Новые рубежи», эксперта по странам Балтии Николая Мейнерта. С господином Мейнертом беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Можете вы мне объяснить вот такой парадокс эстонской, а может быть, вообще и международной политики? Вот эстонские власти заняли очень такую решительную, принципиальную со своей точки зрения позицию по части отношения к прошлому своей страны. И 8 мая в День Победы эстонский премьер возлагает цветы к памятнику бронзовому солдату, которого сам же считает солдатом не только освободителем, но и оккупантом.
Я, честно говоря, не вижу в этом большого противоречия. Эстонцы относятся к своей истории, как и любая маленькая нация, достаточно трепетно, осторожно, стараясь из этого извлечь максимум пользы для того, чтобы сформировать среди жителей государства определенные, скажем так, самосознание, уверенности в себе, что всегда необходимо для маленького народа. В основном исходят из сиюминутных, конкретных интересов. Истина довольно часто зависит от того, кто в данный момент сильнее. Эстонцы не отрицают того, что было в их истории очевидного. Они пытаются уничтожить или каким-то образом убрать из поля зрения то, что, как им кажется, унижает нацию, но это делает любой народ, собственно говоря. В России в 90-х годах происходило практически почти то же самое. Но при этом они ни с кем не собираются ссориться. Они решают свои внутренние проблемы, и если в чем-то они рассчитали неправильно и сделали ошибку, то тогда им приходится искать компромиссы, как из этой ситуации выйти. Решение о бронзовом солдате принималось давно, обсуждалось неоднократно, никаких неожиданностей здесь не было с точки зрения действий эстонских властей. И уничтожать памятник никто не собирался, его просто перенесли в другое место, потому что так требует эстонское законодательство. Ну а теперь Андрюс Анси пытается налаживать отношения с теми, с кем они испортились, хотя я не думаю, что у него много шансов добиться успеха в кратчайший срок. Прожив всю свою жизнь в Эстонии, насколько я могу судить, о том, как ведут и как действуют в сложных ситуациях жители этой страны, они видят перед собой конкретную задачу, пытаются эту задачу решить, двигаются к ней максимально, насколько они считают, осторожно, но если понимают, что их действия вызывают какой-то негативный, нежелательный для них резонанс, то они никогда до конца не отказываются от достижения этой цели, просто пытаются подойти к ней более осторожно и готовы пойти на определенного рода уступки.
Российский политический класс и патриотическая печать российская крайне нервно отреагировала на всю эту историю, связанную с бронзовым солдатом. Упрекают эстонские власти чуть ли не фашизация в росте неонацистских настроений. Вы согласитесь с такой постановкой вопроса?
Я, пожалуй, все-таки нет. Эстонское общество, оно корпоративное, оно не любит выносить ссоры из СБ, у него есть свои проблемы, то есть далеко не все благополучно. В фашизме обвинять сложно. Я бы больше, знаете, наверное, в чем бы их попытался, не то чтобы обвинить, но, по крайней мере, поставить на вид. Они не совсем понимают, что все-таки делать с тем самым говорящим по-русски населением, которое у них в стране играет довольно большую роль. И решить его проблемы эстонцам не удается. Причем далеко не всегда можно конкретно их за это обвинять, потому что это очень сложная категория людей. Я, как социолог, довольно долго занимался изучением, особенно 80-е годы, обстановки, социальной обстановки в республике, разницы в подходах, в ценностных ориентациях эстонских и русских. Они никогда не слились в одно общество. И в советское время жили отдельно, существовали отдельно. Мы, как социологи, их изучали отдельно. И это осталось. И как бы эстонцы не пытались потом сделать свое государство более эстоноподобным в 90-е годы, все равно и они действительно выдавливали, далеко не всегда честно и деликатно выдавливали русское население. Все-таки окончательно избавиться от него они не смогли. Это невозможно, в принципе. И вот найти нужный компромисс, то есть найти способ, как все-таки сделать общество единым, эстонцы не смогли. Это их самая большая ошибка.
Если попытаться подвести итоги всей этой печальной, в общем, в целом истории, это плюс для эстонских властей и Эстонии, то, что вот произошло с этим бронзовым солдатом, то, чем все закончилось? Или все-таки здесь больше издержек, на ваш взгляд?
С моей точки зрения, все-таки больше издержек, потому что явно ставшие известными противоречия внутренние эстонского общества, это не делает им чести. И вторая еще негативная сторона всего этого дела, это то, что сейчас эстонцам надо найти какой-то достойный компромисс. Причем я бы даже, скажем, где-то не исключал и отставку правительства, не потому что оно делало все совершенно неправильно, а просто потому что надо как-то выбираться из этой ситуации. Но зная эстонскую любовь власти, эстонской политической элиты, я не думаю, что правительство Андруса Ансипа уйдет в отставку, но оно сейчас будет, как мне представляется, вести себя достаточно деликатно, сгладить вот то негативное впечатление, которое сложилось в мире после всех этих действий в Эстонии. И то, что ее приходится сглаживать, и то, что она приняла такой острый характер, мне кажется, имиджу Эстонии не способствует.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор североевропейского журнала «Новые рубежи», эксперт по странам Балтии Николай Мейнард. В эфире «Свобода в полдень» во второй части нашей программы. Новости Москвы и Петербурга, репортаж с белорусского вокзала, где отмечают День Победы, обзор региональной печати, новости экономики и в завершении часа спортивная панорама. А в 7 часов вечера в эфире «Свободы» программа «Время гостей». Ее тема: могут ли быть запрещенные темы в разговорах о войне? Гость в студии – режиссер-документалист Валерий Балаян. Ведет программу Владимир Бабурин. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Давайте послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России и других странах СНГ сегодня отмечают 62-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Москве в военном параде на Красной площади участвовали около 7 тысяч военнослужащих. Праздничные шествия состоялись сегодня в Петербурге, Ростове-на-Дону, Томске, Барнауле, Екатеринбурге, Тюмени. Во многих городах проходят концерты и встречи ветеранов. В Эстонии русскоязычное население проводит сегодня торжественные мероприятия, приуроченные к Дню Победы. Власти опасаются повторения беспорядков, сопровождавших перенос памятника советскому воину-освободителю в Таллине. Организаторы марша несогласных в Самаре заявляют, что подвергаются давлению со стороны работников милиции. Во вторник мэрия не разрешила проведение марша 18 мая во время саммита России-ЕС. Оппозиционерам предложено провести акцию 21 мая. В Алтайском крае жертвой урагана стал по меньшей мере один человек, еще трое ранены. Нарушено энергоснабжение десятков населенных пунктов. На Украине при взрыве метана и пожаре на шахте «Краснолиманская» под Донецком погибли два горняка, 13 госпитализированы. На севере Ирака, в городе Арбиль, взорван заминированный грузовик, убиты по меньшей мере 12 человек. В Багдаде при подрыве фугаса погибли 2 американских солдата. Малоизвестная палестинская группировка утверждает, что именно она захватила в заложники корреспондента BBC Алана Джонстона, пропавшего 8 недель назад в секторе Газа. Группировка, называющая себя «Армией Ислама», поместила в интернете аудиозапись с требованием освободить палестинских заключенных. Постоянные члены Совета безопасности ООН и Германии обсудят сегодня на встрече в Берлине ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Новоизбранный спикер парламента Сербии Томислав Николич призвал к тесному сотрудничеству с Россией.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень», в студии Михаил Соленков. Сейчас у нас в эфире традиционная рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Ее представила и подготовила Татьяна Волович.
Петербург. В Калининский федеральный районный суд направлено исковое заявление горожан, выступающих против застройки площади Мужества. Ответчиком названа строительная компания «Концепт Групп», вырывшая котлован под торгово-развлекательный центр. Горожане, в память о погибших в блокаду, многих из которых хоронили на месте нынешней площади Мужества, считают необходимым возвести в этом месте часовню и уже даже установили и осветили закладной камень. Городские чиновники устно не раз обещали остановить стройку, но официального распоряжения о запрете строительство так и не последовало. Москва. Страхование жилья в столице со временем станет обязательным, как это произошло с ОСАГО. Об этом сообщил первый заместитель мэра столицы Юрий Росляк. Чиновник отметил, что многие москвичи не страхуют свое жилье, надеясь на авось, но при этом добавил, что действующая сейчас в городе система страхования жилья должна измениться в целях повышения эффективности использования механизмов страхования, которые в будущем должны полностью возмещать причиненный ущерб. Петербург. Из музея печати похищены каретные часы работы середины XIX века. В музее предполагают, что похититель пришел под видом обычного посетителя и улучил момент, когда сотрудник музея, находившийся в зале, потерял бдительность. Часы, как и большинство экспонатов музея, находились в свободном доступе. По факту кражи возбуждено уголовное дело, но музейные работники проводят и собственное расследование, сообщила заведующая музеем Валентина Демидова.
Мы связались почти со всеми антикварными магазинами, сделали заявление о нашей пропаже и обратились к ним за помощью, если такие часы к ним поступят в магазин, чтобы они сообщили нам об этом.
Москва. В области установлена плата за пользование водоемами. Это решение было принято на заседании областного правительства. За использование 1 квадратного километра акватории, например, для организации отдыха, предприниматель будет платить в областной бюджет 30 тысяч рублей в год. Забор 1000 кубометров воды из пруда для полива или других целей обойдется в 288 рублей. В областном министерстве охраны природы сообщили, что сейчас на баланс области заносятся пруды и карьеры. Петербург. 24 мая в выставочном комплексе «Ленэкспо» откроется вторая выставка-ярмарка «Петербургский международный книжный салон». Организаторы планируют привлечь к участию не менее 200 участников, среди которых крупнейшие российские и зарубежные издательства, книготорговые организации. Свое участие уже подтвердили Национальный книжный центр Греции, представительство Франкфуртской книжной ярмарки, немецкий культурный центр имени Гёте, французский институт и другие зарубежные культурные организации. 27 мая будет целиком посвящено детской и юношеской книге, а каждому ребенку, пришедшему на выставку, будет в подарок вручена книга. Также в рамках выставки будут проведены презентация Всероссийской литературной премии «Александр Невский», презентация федерального конкурса на лучшую библиотеку и издательство России. Новости Москвы и Петербурга. 9 мая. Татьяна Волович.
Ну а теперь к главной теме рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Конечно, эта тема посвящена 9 мая, Дню Победы. Наш корреспондент Максим Ярошевский только что вернулся с еще одного традиционного места, где ветераны отмечают День Победы, с площади Тверской заставы у Белорусского вокзала. Вокзал этот называют «Вокзалом Победы». Именно отсюда в первые дни войны уходили на фронт эшелоны, и сюда же они возвращались с солдатами-победителями весной 45-го. Репортаж Максима Ярошевского.
На площади Белорусского вокзала уже по традиции собираются ветераны вместе со сторонниками КПРФ. К 11 утра времени начала торжественного шествия в начале Тверской улицы уже находилось более 3000 человек. Большинство пришло на марш с красными флагами. Через рамки металлодетекторов участники парада проходили на Тверскую и выстраивались в колонны. Наибольшее внимание, безусловно, уделяли ветеранам Великой Отечественной, которые с удовольствием вспоминали тот самый День Победы в 45-м году.
Самый большой праздник в моей жизни. Было очень много радости. Я в это утро шла с дежурства, и по улице, кого встречала, всех расцеловала, все были в приподнятом настроении, счастливы, радостны. В общем, самый замечательный день.
9 мая. Ну, радостный день. С товарищами встретились, остались живы. Я танкист. Командир танка Т-34-85. Это лучший танк Второй мировой. Признали все и противники, и союзники. С Одессы лезть в машину, в этот самый пороховой погреб, где 55 снарядов внизу и кругом горючка, так? И дуй, выполняй задачу. Ну, какое воспоминание может быть тут? Смотришь, как тебя сейчас долбанут или не долбанут. А не долбанули, вот хорошие воспоминания. А если долбанули, значит, скорее выскакивай. Загорелся, не загорелся, выскакивай. 800 литров дизельного топлива и 100 килограмм смазочного материала плюс 55 боеприпасов. Если начнет рваться, с башней вместе мы все, вот командир танка, командир орудий, все вылетаем на 10 метров.
На Белорусской площади ветераны собираются 9 мая уже не первый год. Именно от нее на фронт уходили поезда с солдатами во время Великой Отечественной войны, и на него возвращались победители.
Самое яркое воспоминание – это победа над фашистской Германией. Возвращение на родную землю, встреча с родителями, с отцом, с матерью, которые ждали. 9 мая я не был в Москве, я был на Украине, в Донбассе. Там, конечно, была демонстрация в моем городе Славянске. Затем застолье было праздничное. Радость, конечно, со слезами на глазах, безусловно, потому что они все вернулись, далеко не все. Но все-таки гордость за одержанную победу над злейшим врагом человечества.
Победа! Никогда не забуду, умру не забуду. Меня застала победа в госпитале. И так я ушла с победой.
Самый радостный день. Я, правда, был на Дальнем Востоке и пошел 9 мая, кажется, мотострелковый батальон от штаба танковой бригады. Смотрю, женщины пляшут, пляшут и поют. Лейтенант, лейтенант, хромовые сапожки, если баба не дает, попроси у кошки. Вот такая песенка запомнилась. Женщин, человек десяток там, кучка, и пляшут вовсю. Я спрашиваю, в чем дело? Говорят, День Победы, значит, подписан акт о капитуляции. Я воевал только на Сахалине, на Дальнем Востоке. Сейчас почему-то о разгроме Японии помалкивают как-то, замалкивают. Вообще наше руководство День Победы не жалует. Ведь дошли же до того, что выбросили серп и молот со знамени Победы. Только президент не утвердил. А сейчас мне, между прочим, сказал один товарищ, это, говорит, был спектакль специально для того, чтобы повысить авторитет Путина. Что это подстроено все было. Но я не знаю.
В сопровождении милиции участники шествия в честь Дня Победы намерены пройти до Лубянской площади. Там состоится торжественный митинг, который завершит концерт военной и патриотической песни. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Это был репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов», посвященный празднику Победы над фашизмом.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире обзор региональной прессы. Узнаем, о чем в празднике пишут уральские газеты. Обзор прессы подготовил корреспондент «Радио «Свобода» в Екатеринбурге Павел Константиновский.
Генеральный директор аэропорта Кольцова Михаил Максимов подал заявление об увольнении, пишет «Коммерсант Урал». В середине мая вопросы его отставки рассмотрит совет директоров авиапредприятия. Исполняющим обязанности главы Кольцова назначен протеже группы компании «Ренова» Кирилл Шубин. Участники уральского рынка авиаперевозок кадровые изменения в Кольцова не комментируют. Однако в приватных беседах говорят, что отставка Максимова, скорее всего, связана с затянувшимся конфликтом аэропорта с уральскими авиалиниями. По одной из версий, на его отставке настоял глава Росавиации Евгений Бачурин, которому периодически приходилось вмешиваться в конфликт, пишет «Коммерсант Урал». Каким образом рядовые пассажиры ощущают на себе конфликты в Кольцово? Этот вопрос мы адресовали журналисту Павлу Филиппову.
Кольцово периодически сдвигал какие-то рейсы уральских авиалиний. Я не в курсе насчет других компаний, не слышал из каких-то временных слотов или как эти штуки называются. В этом смысле это отразилось на пассажиров.
На экстренно созванном заседании правления Свердловского регионального отделения Союза театральных деятелей России стоял один вопрос об арендной плате. Как пишут уральские рабочие, Министерство госимущества прислало в отделение строгое предписание в кратчайший срок оформить договор аренды дома актера в центре города. К предписанию прилагался расчет арендной платы. Увидев цифры, театралы схватились за сердце. Годовая аренда обходится без малого в 6 миллионов рублей, которые для некоммерческой организации обозначают только одно – надо срочно собирать чемоданы и выселяться на улицу. Развитие событий издание обещает в ближайших номерах. Известный диктор Совинформбюро Юрий Левитан 3 года прожил в условиях абсолютной секретности, пишет «Комсомольская правда Урал». В годы Великой Отечественной войны Свердловск стал прибежищем для многих знаменитостей – ученых, врачей и артистов. Диктора Левитана отправили в столицу Урала сверхсекретно. Дело в том, что, когда началась война, Москва оказалась в тяжелейшем положении. Вокруг нее было несколько самых мощных радиостанций в мире, и все они стали приводными маяками для немецких самолетов. В любую погоду, даже ночью, можно было по ним найти Москву, чтобы сбросить бомбу. Тогда и решили все станции отправить вглубь страны, поясняет издание. Одну из радиостанций перебросили в Свердловск. Главный голос советского радио, Левитана, тщательно охраняли. Ему только ночью можно было выходить на крыльцо, подышать свежим воздухом, и то в сопровождении солдат. В феврале 43-го Левитан также секретно переехал в Куйбышев. Уральский рабочий продолжает рубрику «Как мы говорим». Сегодня издание обращается к надписям, которые мы видим каждый день. Чего стоит, например, такое объявление? В магазине имеется широкий выбор товаров хорошего качества. И в витрине магазина над куском свинины прилеплена этикетка «Мясо свиное мясное». Видимо, хотели указать на степень его жирности, а получилось масло масляное. И уж совсем недопустимо, когда безграмотность публикуется массовым тиражом. На станции метро «Уралмаш», например, большими буквами на рекламном щите висит приглашение на курсы водителей троллейбусов со сроком обучения в течение 6 месяцев. Видимо, авторы этих текстов в свое время не усвоили на уроках русского языка, что слова, которые относятся к обозначению периода времени, пишутся с буквой «Е» на конце, пишет уральский рабочий. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Это был обзор уральских газет. Его подготовил корреспондент «Радио «Свобода» в Екатеринбурге Павел Константиновский. А сейчас в Москве без четверти час. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России и других странах СНГ сегодня отмечают День Победы. Эстонские власти опасаются повторения беспорядков, сопровождавших перенос памятника советскому воину-освободителю в Таллине. Организаторы марша несогласных в Самаре заявляют, что подвергаются давлению со стороны работников милиции. В Алтайском крае жертвой урагана стал по меньшей мере 1 человек, еще 3 ранены. На Украине при взрыве метана и пожаре на шахте Краснолиманская под Донецком 2 горняков погибли, 13 ранены. Малоизвестная палестинская группировка «Армия ислама» утверждает, что именно она захватила в заложники корреспондента BBC Алана Джонстона. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире новости экономики, экономическая панорама, которую подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов.
Государственная корпорация «Банк развития внешнеэкономической деятельности» может быть создана в России к концу 2007 года, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Согласно принятому парламентом закону, новая финансовая структура будет образована на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Общее предложение населением России наличной иностранной валюты, то есть сумма валюты, проданной в обменных пунктах, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета, увеличилась в марте 2007 года на 30% по сравнению с февралем и составила почти 6,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Отмечается также, что в условиях ослабления американской валюты темпы роста предложения населением доллара в марте почти в два раза опередили темпы роста предложения евро. Доля доллара США в общем объеме проданной гражданами наличной иностранной валюты увеличилась с 81 до 83%, а доля евро, соответственно, уменьшилась с 19% до 17%. Российская авиастроительная компания «Гражданские самолеты Сухого» в начале июня рассмотрит вопрос о привлечении кредита Европейского банка реконструкции и развития в размере 100 миллионов евро на реализацию проекта создания нового регионального самолета «Сухой Суперджет-100», говорится в сообщении компании. По планам, серийный выпуск этих лайнеров начнется в 2008 году, однако уже сейчас количество твердых заказов от авиакомпаний на их поставку превышает 60 единиц. Правительство России в четверг рассмотрит законопроект о ратификации соглашения между Болгарией, Россией и Грецией, предусматривающее строительство нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Китай приступает к созданию государственной инвестиционной компании, которая будет управлять частью валютных резервов страны с целью повышения их эффективности. Сообщается, что новая финансовая структура, по оценке местных экспертов, сможет оперировать суммой от 200 до 400 миллиардов долларов. По состоянию на конец первого квартала 2007 года объем государственных валютных резервов Китая, крупнейших в мире, превысил 1 триллион 200 миллиардов долларов. До 75% их структуре занимают американские доллары, а также ценные бумаги США. Курс доллара, установленный на сегодня, 25 рублей 73 копейки. Курс евро 35 рублей 2 копейки. По сравнению со вторником, они оставлены без изменений.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. И со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, вам слово.
Добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые слушатели. Поздравляю вас всех с праздником. Очень приятно, что и в такой день вы остаетесь с нами и слушаете «Радио Свобода». После выпуска спортивных новостей мы побеседуем с Робертом Воскричаном, который сегодня будет с нами в прямом эфире. Первым финалистом Кубка России по футболу стал футбольный клуб «Москва», выигравший ответный матч у брянского «Динамо» со счетом 1-0. Гол на 58-й минуте с пенальти забил Роман Адамов. Встреча в Брянске неделю назад завершилась в ничью 1-1. Соперник Москвы определится сегодня после ответной встречи московского «Спартака» с «Локомотивом». Напомню, что первый матч выиграл «Локомотив» со счетом 3-0. На этой неделе проходит несколько крупных теннисных турниров. Вот как выступили на них вчера представители России. На мужском турнире серии «Мастерс» в Риме из пяти россиян четверо пробились во второй круг. Это Дмитрий Турсунов, обыгравший шведа Йонаса Бьоркмана, Марат Сафин, одержавший победу над американцем Амером Деличем, Михаил Южный, одолевший француза Жюльена Бенито, и Игорь Андреев, который был сильнее испанца Давида Феррера. И лишь Тимурас Габашвили, который пробился в основную сетку через квалификацию, уступил итальянцу Филиппо Валандри. Женщины играют в Берлине и Праге. В столице Германии вчера играли 6 россиянок, но в следующий круг пробились лишь 3. Это Елена Дементьева, которая взяла верх над итальянкой Марой Сантанжело. Анна Чиковитадзе, она выиграла у австралийки Саманты Стоссер, и Елена Лиховцева, обыгравшая француженку Эмили Луа. Мария Кириленко проиграла китайской теннисистке Нали, Василиса Бардина Татьяне Малик из Германии и Елена Веснина, испанке Лурдес Домингес Лина. На соревнованиях в чешской столице Анастасия Родионова в первом круге потерпела поражение от представительницы Словакии Ермилы Гайдошевой. В чемпионате России по волейболу среди мужских команд вчера были сыграны 3 матчи финальных серий до 3 побед. В паре претендентов на золотые медали клуб «Динамо Татрансгаз» на своей площадке в Казани уступил «Динамо» московскому 2-3, после чего москвичи вышли вперед в серии 2-1. В серии за 3 место матч в Новом Уренгое завершился поражением команды из этого города «Факела» от «Одинцовской Искры» 2-3. Счет в серии стал 3-0 в пользу подмосковной команды, которая таким образом выиграла бронзовые медали российского первенства. Вот к нам в студию пришел эксперт по экономике большого спорта, профессор Роберт Воскричан. Добрый день, Роберт. Мне кажется, в такой праздничный день нам имеет смысл чуть-чуть отойти от сухих цифр и сугубой экономики.
Добрый день. Конечно же, я с вами согласен, но прежде всего я хотел бы присоединиться к поздравлениям и поздравить всех наших слушателей со светлым праздником Победы. И, конечно же, в такой праздничный день, не уходя уж совсем из формата рубрики, тем не менее, хотелось бы поговорить о чем-нибудь более легком, приятном и веселом, нежели сухие цифры и сугубая экономика. Совершенно правы вы. И поговорим о том, как английские болельщики, а также не английские, могут попасть на матчи, на футбольные матчи. В целом, в частности, речь идет об английской премьер-лиге. Именно сегодня, 9 мая, в Лондоне должен состояться матч, которого все ждали. Был огромный ажиотаж. Этот матч перенесен с 15 апреля. И, конечно же, если бы он состоялся 15 апреля, то это была бы битва, потому что тогда было неясно, будет чемпионом Манчестер Юнайтед или Челси. Сегодня мы уже знаем, что чемпион Манчестер Юнайтед. Но, тем не менее, ажиотаж спал, но аншлаг будет обязательно. И те 40 тысяч счастливчиков, которые вживую увидят этот футбольный спектакль, конечно же, находятся в предвкушении того, что их ждет вечером. Мы говорили не так давно в одном из выпусков «Дневного прессинга» о том, что английская премьер-лига столкнулась с проблемой падения посещаемости. Да, проблема эта есть и вовсе не противоречит тому, о чем мы говорили только что. Ибо на матче такого ранга проблемы посещаемости нет и быть не может. Более того, есть проблема достать билет. И вот об этом, мне кажется, есть смысл поговорить в связи с матчем, который состоится сегодня, 9 мая. Вообще продажа начинается ровно за 28 дней до начала матча. Если этот день начала приходится на воскресенье, тогда в понедельник начинается продажа. Если же в понедельник, например, не работают банки, что не редкость для Англии, то тогда во вторник. Причем продажа осуществляется через интернет. Например, Челси, хозяин сегодняшней, то есть сторона принимающая, 90% своих билетов продает через свой интернет-сайт. Выставляются лоты, так называемые, и выкупаются билеты, которые можно получить через несколько дней по почте. Всем известно, насколько эффективно и быстро работает британская почта. Остальные 10% билетов распространяются с помощью телефонных заказов, то есть предварительный звонок и затем получение заветного квитка. И все это не имеет ни малейшего отношения к тем, кто хочет купить билет, не имея на то права. А право имеют члены фан-клубов и обладатели сезонных абонементов. И, кстати сказать, даже для этих людей есть определенные ограничения. В первую неделю они могут купить один билет, во вторую неделю два билета, а если они покупают в третью неделю из 4-недельного цикла, то уже билет на 5 фунтов дороже. То есть, таким образом, клубы борются со спекулянтами, назовем это так.
С перекупщиками.
С перекупщиками. Вот. Так вот, билеты на матч, который состоится 9 мая, соответственно, стали продавать 11 апреля. И уже 18 апреля Все было кончено, никаких билетов не осталось.
Роберт, ну и это значит, что опоздавшие с покупкой билетов англичане, так же, как, например, иностранные туристы, которые в этот момент находятся в Англии, не имеют вообще никаких шансов попасть вот на такие матчи?
Вы знаете, шансы всегда есть. И даже целых два. Первый шанс или первый путь через официальные туристические агентства, которые утверждают, что продают билеты, от которых отказались их клиенты. Ну, в частности, россияне, которые собирались прилететь в Лондон, допустим, на какой-либо матч, не обязательно Челси и Манчестер Юнайтед, любой другой матч. Вот. Они, в частности, я могу привести пример, что билеты на матч Челси и Валенсия стоимостью 61 фунт продавались по цене 690 фунтов через это агентство. Я вот помню материал наших друзей и коллег Валерия и Олега Винокуров в первом номере «Альманаха. Футбольная правда», где они описали мытарство российских туристов, имевших неосторожность воспользоваться услугами РФС и уполномоченного Российским футбольным союзом агентства, и какие цены были ужасные и так далее. Видимо, эти лавры не дают покоя. Второй путь уже вообще абсолютно традиционный, такой вот нашинский и понятный. В частности, злые языки утверждают, что если у вас вообще не осталось никаких других возможностей попасть на игру, примерно за день до матча приходите на Стэмфорд-Бридж, где базируется Челси, зайдите в любой паб или парикмахерскую, спросите лишний билетик. Если вас признают за своего, то вы его получите. Конечно, цена будет отличаться, естественно, в сторону повышения, но это уже проза жизни.
То есть перекупщики все-таки есть.
Да, безусловно. Но главное, когда будете покупать, уважаемые слушатели, если будете, конечно, то внимательно посмотрите на сам квиток. Если там нет штампа бокс-офис, то есть службы, билетной службы, то вы рискуете не попасть на стадион. И хотелось бы еще отметить одну вещь. Ясно, что перекупщики и спекулянты, как мы выяснили, есть и в Англии. И, в общем-то, есть такое выражение, что строгость законов в России компенсируется необязательностью их исполнения. Так вот, мне попало на глаза 5 заповедей, которых должен придерживаться британский болельщик. И мы сейчас сравним, исполняются ли они все или нет. Значит, нельзя находиться на трибуне в нетрезвом состоянии, думая, что найдутся пьяные люди. И в Англии. Нельзя выбегать на поле во время матча. Даже голые, я видел, выбегали. И не только я видел. Нельзя провоцировать драки и беспорядки. Думаю, что здесь англичане добились успеха, потому что порядок почти идеальный в этом смысле. Нельзя бросать предметы на поле. Видел, как летели бутылки из-под минеральной воды, колы и чего угодно. Нельзя дудеть специальные шумовые дудки. Иногда дудят, но в основном нет. Ну и у нас есть болельщики, которые одного из клубов, которые говорят гордо, что кони в дудке не дудят, пытаясь, так сказать, укусить своих соперников. Так что, в общем, не так уж сильно и мы отличаемся от английских футбольных фанов.
Спасибо, Роберт. Ну, я думаю, что все-таки наши слушатели сегодня больше внимания обратят на чемпионат мира по хоккею, который проходит в Москве, и не пропустят трансляцию матча четвертьфинала Россия-Чехия.
Спасибо, коллеги, Наталья Федотова и Роберт Воскричан. О спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в нашем эфире программа «Образование». Ее тема «Образование как социальный и культурный лифт». В студии «Радио Свобода» научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров. А мы, Михаил Соленков и Олег Львов, прощаемся с вами. Всего вам доброго, но не отходите от приемника, потому что сейчас новости.
Для меня есть одна, единая Франция.
Было откровенное вмешательство в верстку новостных выпусков.
Людмила Путина остановилась на растущей роли русского языка в мире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Чечне происходит в высшей степени серьезное нарушение прав человека.
Известный своими забавными оговорками, Джордж Буш допустил одну из них в обращении к королеве.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».